Мысль была глупая, но красивая. Февраля 2015 года, 17:47 по тарасовскому времени, в эфире 436 подкаст от Канскалася и компании. 7 часов, 25 трупов и сын прокурора. Добро пожаловать в 436 подкаст. Сегодня я записываюсь с Ваней. Ваня?
Но это не тот Ваня, которого вы привыкли ждать. Это немного другой Ваня.
Сегодня я буду поскрипывать креслом, вот, ногами бить подногожник. Вот. Что вам сегодня ожидать? Чтобы долго вас не держать. Мы поговорим про Adblocker, замечательный плагин для многих браузеров. Мы поговорим про Raspberry Pi, говно, Solid Energy, алкоголь, Онтарио, Канада, работа, лед, Афганистан. Ну, а также еще всякие дыры, полиция, квадрокоптеры, вот, и канал для тинейджеров.
И главное, никакого Путина. Стрип-код, возвращайся.
Так. Вводного у меня фактически ничего нету, кроме как большое спасибо Анонимусу за анонимное вложение денег. Вот. Слога на этой неделе тоже ничего не сложилось. Вот. Так что продолжаем ждать, продолжаем работать в этом направлении. Вот. Больше все статус-кво, вообще ничего никуда не двигается, то есть мертвая зона целиком.
А почему с лого-то ничего не сложилось? Там же работает какой-то дизайнер, аутсорсер.
Да, она заболела просто.
Интересно.
Я ее достал, я говорю, ну. Она такая, я заболела. И все.
А я немного не понял. Ты просто ей скинул облако тегов, и она должна составить по этому логотипу?
Ну да, там всякие описания, как я вижу, как вы видите.
А она русская?
Да.
Из России.
Ну да. Из СССР.
Из Украины?
Нет, в смысле,
на то время. Канады.
На то время это было СССР еще. А она еще из СССР.
Вот. Она живет в Канаде?
Да, да.
Это не жена Ваниного брата?
Нет.
Ага, хорошо, ну ладно. А что с...
Такие наводящие вопросы.
А что с донейшнсами? Сколько уже собралось? Можно огласить сумму?
Раньше было больше, но потом это рубль упал и стало намного меньше резко, причем в два раза.
То есть все деньги приходят в Яндекс.Кошелек, так?
Не все, но да, по большинству.
Понятно. Кстати, ведь можно хостинг с этого оплачивать. Прочие всякие фишки. Не обязательно в долларах платить.
Можно. И как бы одно время собирались. Одно время много чего собирались. Но пока что этот хостимся у стрип-кода. Вот.
Ну, как ты понимаешь, это все до поры до времени. Еще одно неосторожное высказывание, и рубильник будет выключен.
Ну, вот ждем. Поэтому ничего больше плохого про Россию не говорим. Вообще уже про Россию не говорим.
Этого недостаточно, просто не говорить плохое. Я бы сказал, должна быть некоторая нормировка, что в каждом подкасте надо положительно упомянуть Путина несколько раз. И Россию.
Путин такой хороший. Он самый хороший президент. И вообще человек. Мне кажется, он наряду с разными...
Святыми,
да. Возможно, даже если покопаться достаточно глубоко в истории, возможно, он все-таки сын Бога. Там надо провести, может быть, там есть линия от Иисуса, может быть, он один из детей. Иисус там прадедушка. Надо точно узнать. Вот.
Уже ведутся как бы исследования на эту тему в некоторых научных институтах. У нас, например. А скажи, чем тебе больше всего нравится Россия? За что ты любишь ее больше всего?
она вообще такая замечательная страна? Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос.
Я понимаю, это очень тяжело, потому что да, там... как бы плюсов очень много, но выбери что-то, как бы самый больший плюс.
Мне нравится Путин. Я вот, вот как только...
Правильный ответ. Я надеюсь, мы продлили, как бы заработали себе еще на хотя бы пару месяцев спокойного, бесперебойного существования, так что я думаю, можно двигаться дальше по нашим темам.
И так каждый подкаст.
Я думаю, что надо на сайте еще разместить небольшой такой баннер, где-то 600 на 600 пикселей, с понятно кем.
Я думаю тогда, что на 1200 на 1200 или вообще там 2000 с чем-нибудь, чтобы этот красиво отображалось на айпадах.
Это знаешь, как на Википедии, там, когда собирают деньги, этот Джимбо, там надо такой же, только с Путиным. Я уверен, что собираемость как бы повысится донейшнс.
Да, я тоже в этом уверен. Абсолютно никакого сарказма.
Так.
Я просто жду твои следующие мысли.
Нет, мы как бы отработали наш стандарт, отработали.
Я без понятия.
Двигаемся дальше. Да, ты сказал, что у тебя застой, все по-прежнему, ничего не двигается.
У меня неделя безразличия такая была своеобразная. Все меня бросили, все разбежались, все полный пиздец.
А что с Ваней, как там работа?
С Ваней, не знаю, ему пока официальное приглашение не пришло, вот, но я на этой неделе не выдержал во вторник. Я пообещал сам себе, что я до среды начальника за лапы дергать не буду, но потом во вторник я сорвался и такой, твою мать! Вот, пошел к нему, я говорю, ну, когда можно ожидать нового разработчика? Он говорит, не знаю, я сказал, чтобы да, там все окей, да, вперед. Я говорю, я не знаю, все ждем. Окей. То есть, я не знаю, когда там. Мне надо будет пойти еще потрясти этот отдел кадров. Я чувствую, там, как обычно, у нас там одна в отделе кадров. Господи, боже ты мой. Она все забывает, по-моему, все теряет. То есть я там этот резюме. Некоторые по 3-4 раза отсылал, что «О, я забыла, о, я потерял, ой, ничего не пришло». Знаешь, такие отмазки. Ну, наверное, этот на следующей неделе, если не придет ничего, я пойду трясти отдел кадров. «Что происходит? Я хочу мои деньги, где они?» В смысле, я хочу работу для Вань. Вот.
Понятно, понятно. Как твоя жена?
Великолепно. Сексуально, как в первый день, когда я с ней встретился.
А помимо вот этих подробностей, как там?
Ну, в принципе, нормально. Про ее работу я рассказывать не хочу, потому что в отличие от России, где полная демократия и... все всегда идет правильно. Вот. В Канаде за демократические высказывания могут, наверное, по башке дать. Там скажу так, я долгое время не понимал, знаешь, там это воровство и все остальное, там коррумпированность. Но вот это то, что я смотрю, происходит у нее на работе, то, что она рассказывает. У меня от этого, в общем, волосы встают на яйцах. Это такой кошмар. Там деньги просаживаются невероятно. То есть деньги спускают в унитаз в переносном смысле. Вот, там проворовавшихся, которых уволили, потом обратно нанимают. Еще на более высокие позиции. Там дурдом. Я не знаю. Я подозреваю, что это не только в ее отделе. Я подозреваю, что это везде в государстве. Но... ну, уже знаешь, по этот, как это, по линейной прогрессии или статистически, да, вот, но там об этом лучше не рассказывать, как там просаживают деньги.
Да, понятно.
Вот, там. Если кто думал, что в Канаде этот, нету коррупции и все остальное, есть. Есть, там деньги просаживаются. Может быть, не так, как это в России.
Что, в смысле, что ты
да,
сейчас сказал?
Извиняюсь, в России нету коррупции, пардон. Как в Зимбабве, да, где там всякие чиновники, знаешь, у них там дворцы, там, знаешь, куча охраны, машины, знаешь, при скромной зарплате. Вот. Конечно, не так. Там, скажем так, начальники не ездят на Мерседесах, вот, но как бы все равно вот эта маленькая коррупция, где, знаешь, тут, ну, все равно есть. Я скажу очень просто. Если взять любого айтишника, там у них, по-моему, 4 было айтишника. Сейчас, по-моему, 3 или 2, я не помню. Если взять любого из этих 4 айтишников, вот вам эта контрольная группа, взять и посадить на мою работу, и они будут так же работать, как и в государстве, они вылетят оттуда через месяц. Максимум через 2. Они вылетят оттуда сразу.
А сколько они получают по сравнению с тобой?
Они получают... Контракторы получают, наверное, чуть больше меня, вот, но не намного, чуть больше, вот, а те, которые этот, в государстве, при государстве работают, получают почти, наверное, процентов на 30 меньше, вот, поэтому...
Ну, с другой стороны, это везде так, государство всегда так. Если ты работаешь в коммерческой структуре, там как бы побольше зарплаты и потяжелее.
Там намного, в смысле, в коммерческой структуре работают. В государстве они, как она мне рассказывает, что они там пилят, понимаешь, они там не пилят. То есть, скажем так, вот взять за пример это, то, что Стрипко написал, rcmp.me, да? Они бы этот сайт, наверное, пилили где-то год, а потом бы еще составили огромный репорт, почему там еще половина не сделана.
Да.
Без шуток. Без шуток. Она мне рассказывает, то есть там они должны, по идее, пилить там простейшие вещи. Репорты. Репорты для государства. Да? Например, сколько сейчас работают в автосекторе? Потом там, допустим, там, я не знаю, на фермах, там, на еще каких-нибудь, сколько состоит в Союзе, там, потом, ну, там идет дробление, более мелкие сабдивизии и все остальное. Но как бы вот это вот они должны генерировать репорты, они должны создавать репорты. Им не надо понимать математику в этих репортах, да, то есть им уже дают, говорят, возьми отсюда, отфильтруй так, вот выведи это, вот тебе формула, держи. И это должно выглядеть так. Вот. И как бы все равно не могут сделать. И репорты, то есть там базовые, там ничего не надо. Там не, они не делают никакие, они не программируют никакой графики, никакие даже PDF не создают. Тупо, знаешь, там выводят там во всякие файлики и все. Вот. И то это, знаешь, идет, то есть дурдом, полный дурдом. И потом этих программистов этот, через там 2 года после того, как они ни хрена не сделали, допустим, этот увольняют, вот, и поскольку там все схвачено, они потом опять возвращаются на другую позицию. Вот, и опять, то есть, считая так, ты так можешь всю жизнь государстве провести, нихуя, извиняюсь за выражение, не делая. Все, что тебе нужно, это связи.
Кстати, знаешь, в связи с этим, помнишь, была недавно новость, не знаю, слышал ли ты, в Германии чиновник после увольнения сказал, что он 17 лет ничего не делал на работе.
Да. Мы, по-моему, это, я не помню,
обсуждали. Да, это, по-моему, вы как раз обсуждали, да.
Да, ну, как бы, фактически, то есть, какой дурно, и становится просто, и, как бы, и, в принципе, это тоже плохо, очень. Причем, вот, ну там, знаешь, сидят как бы, я понимаю, там сидит какой-нибудь чувак, зарабатывает свои там 40 тысяч там в год, да, что достаточно мало, но в принципе для среднего обывателя, Вот, и как бы, ну окей, ладно, он может быть там что-нибудь сидит, еле шевелится, хорошо. Но когда приходят там контрактники, которые типа, о, я из IBM, вот, и как бы, да, сидят по 2 года и ничего не делают, ну это ужас. Вот, поэтому...
В каком смысле из IBM? Они что, их уволили из IBM, они пошли в государство работать?
Или их увольняют из IBM, а не в государство, или IBM их просто этот контракт с государством и их туда запихивает. То есть это вполне нормально здесь. То есть, например, когда я работал в Джеме, ты знаешь такую компанию замечательную, называется CompuWare?
Да, что-то слышал такое, да.
Вот, да, то есть такая огромная компания. Вот, и как бы, да, там в Джеме половина сотрудников, софтвер-разработчиков, там всех остальных, это из CompuWare. Вот, и как бы там еще другие есть, но как бы большое-большое количество действительно просто контрактников. И на этой работе большое количество контрактников. Вот, то есть... Я рассказывал, да, я, например, тоже контрактник, я на самом деле работаю вообще на совсем маленькую компанию, вот, которая, скорее всего, нигде вообще не регистрируется, как бы, да, контрактники, то есть тебя взяли, ты там сделал, тебя выкинули, но получаешь ты при этом больше, чем просто рабочий, вот, ну, краткая история. Это, что-то мы как-то ушли, хотел немного рассказать. Я на этой неделе, поскольку у меня была такая застойная неделя, отстойная, вот, меня стукнуло, думаю, хочу поиграть в старые игры. Короче говоря, скачал пару старых игр, вот, одну пришлось мне эту обертку оформлять самому ручками, вот. Не знал, что обертку на самом деле так легко сделать для игры. Вот. Но, как бы, да, короче, решил поиграть, поиграл. У меня такое ощущение, знаешь, что раньше как-то было все более красочно и веселее. А сейчас я открываю те же самые игры, не получаю такого же какого-то, я не знаю, удовольствия, что ли. Как-то вот, не знаю, как это объяснить, но тут вот помнится, что было лучше, чем на самом деле.
Да нет, это не факт. Почему? Просто тогда у тебя не было с чем сравнить.
Наверное, но вот как-то я думал, сейчас я открою, там Settlers поиграю, так здорово, вот, открыл, поиграл, думаю, что-то как-то уныло. По-моему, раньше было веселее. Ну, я на самом деле в современные игры не особо много играю. Вот, то есть в основном только... По праздникам.
Ну, не то, что играешь, ты же просто видишь, как там ушел графон, как там ушел вот все эти вот... Опять же, там да, тоже Warcraft, да, это же настолько более интересно, чем те же Settlers и прочее-прочее.
Ну,
то есть просто у тебя уже как бы планка интереса повышена по сравнению с детством.
Я расту над собой. Да. Вот, а... Команда у нас развалилась на работе. И тишина.
Какая команда?
Вся команда, всех наших разработчиков, все разбежались. Вот, я осознал где-то после того, как у нас китайка из команды испарилась, я осознал это дело только спустя, по-моему, неделю. Я так разворачиваюсь, думаю, странно, а где китайка? Почему ее стол чистый и как бы... Да, вот, но она как бы еще там же работает, только она перешла там в другую команду и в другое место, соответственно. Потом нам заранее сообщили, еще двое ушли из команды, вот, они, по-моему, там чем-то еще будут заниматься. Вот, короче говоря, у нас так команда распалась, у нас сейчас осталось, по-моему, 7 разработчиков в команде.
Ну, так это же много.
Много? Не, у нас было, по-моему, 12 раньше.
Ну, это, знаешь, распалось бы, если бы у вас там 2 человека осталось, но 7-то. Большинство-то осталось. Пока что.
Ну, вот, поэтому становится как-то это одиноко совсем.
А, у нас... То-то я вижу, ты отсутствие китайки заметил только через неделю.
Да, я всегда к ней спиной фактически сижу, поэтому как-то... Да. Причем она любит там это, с контракторами работать. Видимо, не со мной. Вот, но да, она там это, местами зависает днями у них в других офисах. Вот, поэтому я привык к ее как бы отсутствию периодическому. Вот, тут как-то так очухался такой. Что произошло?
А какие у вас с ней были отношения?
А профессиональные.
Нет, я понимаю, ну как бы дружеские или не очень?
Так, ты знаешь, это в этом проблема. Я, по-моему, упоминал раньше, но как вот, не знаю, там суровые профессиональные отношения. В смысле, даже на обед не зовут. Хотя она меня, по-моему, один раз звала или два раза. Судя по этому, можно сказать, что да, дружественная. Потому что другая команда наших встроенных разработчиков, да, из компании, которые меня на обед вообще не зовут никогда. Что очень странно. Но я об этом как бы, по-моему, тоже говорил. Вот. Поэтому, судя по этому критерию, подозреваю, что все-таки дружественные отношения были. Но я не знаю. Я иногда смотрю на ее качество кода, и мне немножечко страшно становится, поэтому я к
А
ней.
там все в иероглифах.
Китайских. Вот. Да не, я этот. О, сейчас я расскажу. Сейчас расскажу. О, сейчас расскажу. Но только после этот. Еще двух тем. А, короче говоря, поскольку команда как бы развалилась, да, или разваливается, потому что, кто знает, на следующей неделе, может, еще кто-нибудь уйдет. Мой любимый программист все еще с нами. Вот, и сегодня был первый инцидент. Он такой сидит там, спрашивает у народа, а как в Eclipse вот это вот сделать? Вот, я такой сижу, а я не знаю, а вот в IntelliJ правый клик. Вот, и, короче говоря, он такой сидит, так на всех смотрит, а что, у всех IntelliJ? Я такой, да. Он говорит, а почему мне не дали? Ой, блин, это мне вспоминается 5 месяцев назад, когда я пришел, говорю, а что вы на Eclipse сидите? Давайте IntelliJ прикольнее. Не хотим мы ничего, не хотим ничего, все работает, все замечательно в Eclipse, вообще самое мазовое, да. Ничего не хотим, уйди. Я всех понемножечку в офисе на IntelliJ перевел, и китайку, и индусов, вот. И поскольку там у нас этот архитект один, который был и ушел, славьте Господи. Вот, другой пришел, значит, тот, который ушел, на Эклипсе сидел. Вот, тоже клялся и божился, что самая лучшая вещь в мире. А вот, а новый, который пришел, вот, он сидит на IntelliJ. Вот, и как бы любимый программист остался один. По-моему, весело.
Да, весело это весело. Может быть, в этом кроется одна из причин распада вашей команды?
Что все перешли на IntelliJ и стали Uber-программистами, да? Их сразу
Да.
повысили, сразу их там. Давай! Я у себя на сайте выложил пару фотографий. Вот, я в понедельник с утра выбирался на машине из сугробов. Вот, и, короче говоря, я выбрался, весь довольный собой, поехал на работу. А намело, короче говоря, там везде был снег и все остальное. Но мне море по колено, поэтому я всегда в такие дни, в принципе, езжу на работу. Короче, я приехал на работу. Понедельник. Там у нас, по-моему, 9:30 утра. Все встают, ну, как бы собрание общее. Вот. Я так смотрю, ни души в офисе вообще. Даже свет не включен. То есть я там 1,5 часа просидел один. И как бы никто не появился. Вот. Все это по телефону собрались. Такие, а кто-нибудь в офисе? Я такой, я... Это было очень забавно. Причем на
Ну, ты
улице.
знаешь, я смотрю фотографии на твоем сайте, как-то вроде ничего особенного. Можно было и доехать.
Не, это считается пиздец. Вот, это считается, что все, никуда ехать не надо, оставайтесь дома.
Правда, дороги не чищены.
А, да, это такое. У нас по улице, да. Вот. И в понедельник, в принципе, тоже не особо хорошо были чищены дороги. Вот. Все просто забили, там, по-моему, школу отменили. Вот. И все сидели дома довольные. Ну или недовольные. Вот, я посмотрел. Дорога была просто великолепная, кстати. Хоть был снег на дороге, но я спокойно шел 100 км в час, просто потому что она была пустая. Вот просто пустая. Трассу почистили, опять же, плохо. То есть там из 3 линий доступно было 2. Ну, как бы, окей. Вот, но дорога была целиком пустая. Вот. Ну и последнее. На этой неделе я решил покончить жизнь мозговым самоубийством, наверное, или, не знаю, тонусным самоубийством. Короче говоря, у нас проект выкатывается на следующей неделе, по-моему, в среду. Будем держаться за шапки. И одна из задач, которая поставлена, в принципе, это почистить все тесты. То есть все, что не работает, надо отремонтировать. И я, по-моему, в понедельник или во вторник сидел и смотрел на эту задачу и думал, взять эту задачу или не взять. Взять или не взять. Меня что-то очень мучило, потому что заниматься тестами это довольно-таки тяжело. Потому что фишка в том, что тесты, которые не работают, они в принципе не из одной задачи. Там они для всяких разных задач, да, для всяких разных проверок разных частей кода. Вот, в итоге, тебе надо знать много чего, по идее, и понимать. Вот, соответственно, поскольку я не так хорошо знаю и понимаю, вот, я себе придумал, что в связи с этой задачей мне предоставится великолепная возможность изучить, значит, это все по горизонтали. Все увижу, все попробую, все остальное. У меня было сомнение внутри, что это не закончится добром. Вот. И вот уже после 2 дней, да, по-моему, среда и четверг, могу доложить, что это действительно не очень хорошо заканчивается или идет. Вот. Некоторые вещи, которые написаны в особенности китайкой, на чем я, скажем так, бросил сегодня работу с этим делом, просто убивают. То есть там такое иногда понаписано. То есть я не понимаю даже, что она там тестирует. Вот. Но ничего, я себя чешу тем, что я этим могу заниматься долгие недели. Вот. И в итоге, скорее всего, я этот, когда останусь победителем. Но что-то меня грызет. Потому что многие пытались. Многие для меня там сложились на этой задаче. Так что или я стану героем, или прощай, Женя.
Ну, я думаю, все слушатели желают тебе успехов.
О да, мне он очень потребуется впоследствии. Гарантирую. Ладно, давай, рассказывай, что у тебя там.
Да, у меня тоже ничего особо не
Кайф.
происходит. Я живу как Виктор. В моей жизни ничего не происходит.
Ну, это неправда, команда. Всегда что-нибудь происходит. Хочешь, поделюсь это абсолютно забавной и, возможно, местами тупой идеей?
Давай.
Меня почему-то сегодня бродил по офису. И пока я бродил по офису, у меня возникла интересная, возможно, глупая идея. Я хочу отправиться в
На
путешествие.
Марс.
Нет. В интернет.
Так.
Я хочу попутешествовать по интернету.
Окей, и дальше.
То есть вот тупо просто вот начать с одного сайта, да, вот зайти на сайт, на котором ты бываешь чаще всего. И потом вот просто ходить, бродить, вот все изучать.
Порнхаб.
Да,
Я такие
интересно, кстати.
путешествия иногда совершаю.
И
Но
просто
что в
вот.
этом нового, скажи мне, почему тебе эта идея пришла во время прогулок по офису?
Я не знаю, мне просто показалось, что нужно подойти к этой идее как-нибудь так оригинально. То есть Никаких этих, знаешь, бэкапов, обратно на страничке не заходить, а вот просто начать с одной странички, вот путешествовать, изучать по пути вот все, что попадется. Вот. И посмотреть, где-то там, я не знаю, через определенный промежуток времени окажешься.
Не знаю. Ну, просто как бы ходить по ссылкам, да? Как бы вот так вот.
Да-да-да, то есть никакой этот адресной строки, никакого Гугла, только вот путешествовать по ссылкам.
То есть ты хочешь узнать, окончится ли это путешествие когда-нибудь?
Ну, оно, я знаю, никогда не окончится. В самом худшем варианте ты окажешься там, откуда ты начал.
Почему? Ты не можешь использовать кнопку «назад», ты же сам сказал.
Не, ну да, но ты можешь впоследствии перейти по ссылочке обратно туда, откуда началось путешествие.
Нет, вот. ты можешь просто попасть на такой сайт, где там пару страничек.
В принципе, да, есть вариант.
Не знаю, по-моему, это какой-то уже профессиональный абсурд думать о таких вещах. Я думал, ты расскажешь, что я захотел отправиться в путешествие по миру. Вот это интересно.
Да.
Я иногда, знаешь, тоже мечтаю там съездить в Австралию, в Новую Зеландию, куда-то туда, в Южную Африку, там тут, в Ближний Восток посмотреть, там Скандинавию. Все. Ну, то есть я был, конечно, много где, но недостаточно. Как вот Япония, больше всего хочу в Японию съездить.
Да, мне тоже одно время очень хотелось. Но потом как-то, не знаю.
Возможно? Ты представляешь вот эту вот мечта? Ну, как бы все мы тут смотрели, да, аниме там и прочее. Любим японскую культуру. Ты попадаешь туда. Я, знаешь, много читал репортажей, там все как-то настолько... Слушай, кстати, вот говоря о Японии, да, вот я скидывал ссылочку в прошлом подкасте фотографии Токио 1917-1950 года. И вообще, я просто был в шоке. Там, знаешь, фотография 44-й год, и там, короче, стоят... 44-й год, конец войны, просто страшное дело. Там, короче, значит, стоят люди в очереди за сигаретами, все в костюмчиках, в белых рубашечках, в шляпах, и так и на заднем фоне такие многоэтажные дома. Я всегда думал, что Япония была до определенного момента, как бы вот до конца войны, такой аграрной страной. Она была очень развитой страной, как бы еще тогда. Вот это очень меня поразило. А что там сейчас творится? Кстати, знаешь, я слышал, там есть такие, что такая разновидность, как бы... Ну вот знаешь, как бы есть там в Таиланде такие вещи, как массаж, да? Как бы...
Да и здесь есть массаж. Ну...
ну, как бы массаж не в том смысле, что... Ну, то есть в определенном смысле массаж. А там есть вот всякие разновидности вот этих вещей. То есть там, по-моему, насколько я слышал, там запрещена проституция, но разрешено все остальное.
А, ну так здесь тоже есть такое.
Да, нет. Ну, то есть как бы в Канаде это неинтересно, да? То есть как бы кто там работает? Выходцы из там стран вот, Восточной Европы или бывшего СССР? А там, представляешь, там как бы вот именно вся суть в настоящей японке.
Да, продолжай.
Вот что я хотел бы попробовать, так это вот это. Кстати, знаешь, у меня иногда была такая идея, вот пишут путеводители по странам, а почему бы вот кто-нибудь не выпустил путеводитель как бы такой по секс-туризму? То есть, например, ты очень богатый человек, и ты приезжаешь в каждую страну, у тебя есть как бы цель не посетить там памятники, там, рестораны, культовые места, а просто вот как бы переспать с местной женщиной, так? И написать об этом статью. И вот такую огромную книжку такую выпустить, знаешь, там ты там, например, открываешь там Ангола, там, и до Японии.
И разве такую книгу уже не написали? По-моему, называется этот 50, что там, Grades of Shade?
Нет, это какое-то дерьмо для женщин среднего возраста. Вообще, знаешь, это ужасно. Вот у нас как бы идет столько хороших фильмов, а там вот эти 50 Shades of Grey, они прям вот... они столько денег собрали даже в нашем прокате, это просто ужасно.
Что, книга или...
Не, и книга, то есть как бы я люблю зайти в книжный магазин, посмотреть, что там, какие выкладки на полках. Вот, и там, значит, вот три эти книги, они лежат вот прямо вот у входа, знаешь, вот прямо подходи и бери. Вот, то есть Потом заходишь в кино посмотреть, что там. Там эти бесконечные части вот этих вот 50 оттенков серого. Так, и знаешь, там стоит очередь из таких бухгалтерш лет 50 с химической завивкой. Они, короче, идут туда, там, смотрят. Вот просто... Ну, конечно, как бы... Почему нет? Как бы никто не запрещает, но... Я не знаю. Как бы посмотрите порно.
Нет, ты не понимаешь. Это утонченно. Это утонченно.
Ну да, я говорю, это как бы утонченно, да. Просто знаешь, вот самое интересное, целевая аудитория вот этих всех вот, вот этого кино, там либо такие как бы девочки-подростки, там 14-15 лет, либо уже женщины такие вот бальзаковского возраста, либо парочки молодые. Ну, что сказать, хороший как бы бизнес-план. Это знаешь, как у нас, вот ты слышал что-нибудь про такой фильм «Левиафан»?
Не, а что это такое?
Ну, это сейчас такой тренд российского кино. Там он получил там еще кучу премий, там и «Золотой глобус», и сейчас там вот на «Оскар» претендует. Вот, и он сейчас прокатывается в 650 кинотеатрах. Вот, а... Короче, грубо говоря, суть в том, что это такой российский фильм, где там критикуют государство, связь государства с церковью, коррупцию, там вот это все. И его начали запрещать к показу. Вот. А как только он начал выигрывать всякие международные премии, его начали, те, кто его запрещал до этого, они сразу же сказали, что это наше национальное достояние, и я лично пойду как бы смотреть его в кинотеатр. И вот там, знаешь, самое интересное, у нас есть министр культуры, как бы, который месяц назад сказал, что типа мы на такие фильмы, где как бы Россию как бы выставляют в плохом свете, мы денег давать не будем. Вот, потом через два дня выиграла там эта картина премию «Золотой глобус», и он, короче, так и говорит, что типа вот это благодаря тому, что мы спонсировали российское кино, теперь вот мы завоевываем такие международные награды.
Они действительно спонсировали фильм?
Да, но при поддержке, да, Министерства культуры. Просто все почти фильмы, которые выходят в России, они какой-то процент получают от Министерства культуры.
А, ну вот видишь, правильно вкладывают деньги. Можно сказать, что еще здесь можно?
Ну нет, в этом плане... Нет, вообще ты знаешь, в России выходит по сравнению со всеми странами СНГ где-то картин 50 в год, наверное. Это достаточно много. Я думаю, даже больше, чем в Канаде выходит фильмов в России.
Больше, чем в Канаде, я уверен.
Ну вот, ну то есть, и есть очень, как бы, очень хорошие фильмы. Ты как бы не любишь фильмы из России, но вот...
Нет, есть... я просто, мне ничего в руки не попадается хорошего, вот, а идти высматривать специально, как бы, времени нету. Я очень просто делаю, то есть я в основном... Фильмы, которые даже смотрю, то есть все просто тупо собирается по рейтингу. То есть там сайты, да, куда ты просто заходишь, смотришь рейтинг, потом клик, и все, и пошло. Вот, поэтому в России я просто не знаю, то есть не видел.
Ну, зайди, там есть такой сайт «Кинопоиск», типа аналог IMDb, вот там тоже есть топ-250 фильмов. Mm-hmm. Правда, там как бы из них 70% это иностранное кино. Но есть российские. Нет, есть хорошее российское кино.
Вот. Вот задача к следующему подкасту. Дорогие слушатели, пожалуйста, в комментарии присылайте хорошие, стоящие российские фильмы, которые можно посмотреть.
Ну, понимаешь, тут вопрос в том, что тебе интересно. Либо ты любишь... В России очень много таких фильмов, то есть мало... таких вот. Я не люблю, как бы, когда смотрю кино, не хочу, как бы, страдать. То есть, вот, знаешь, есть такие фильмы просто душевыворачивающие. Я вот люблю, как бы, посмотреть что-то такое спокойное, сериальчик какой-нибудь. Вот. А у нас фильмы такие в большинстве своем очень тяжелые. Либо другая крайность, какие-то там совершенно абсолютно... под кальку с американских комедий какие-то совершенно безмозглые фильмы.
Хороший фильм присылайте. Только хороший.
Я уверен, тебе пришлют. Ну вот посмотри ради интереса вот этот «Левиафан». Он как бы вот действительно очень много наград.
Ссылочку в студию.
Я тебе пришлю.
Хорошо. Так. Что еще? Раскалывайся. Колись.
Еще не знаю, как бы... Цены немного не радуют.
На что, на молоко?
Не, на молоко-то как раз там она даже немножечко приспустилась. Цена. А вот в основном что? Нет, ты знаешь, я вот как-то даже... что вот если проанализировать все то, что говорили год назад,
да,
при этом, что как бы пропадет 70% продуктов, ничего не будет. То есть, ну вот, по факту подорожали сильно фрукты и овощи. Вот. Подорожал сыр. Вот. Как бы подорожала молочка, подорожали вот такие вещи. Ну, то есть, как бы...
Очень странно, что молочка подорожала, при этом молоко подешевело.
Нет, молочка такая, знаешь, вот, в которой... задействуются какие-то компоненты иностранного производства.
А.
Ну, то есть сыр это сложнее же произвести, чем молоко.
Ну, вот скажи, санкции все-таки не повлияли?
Повлияли, но как бы это не основная причина. Они повлияли, но немножечко. Мы же говорим о том, что... Нет, вообще дело в том, что у нас очень сильно разогналась инфляция. А причины этого, они не в санкциях. Конечно, санкции в том числе, но тут и нефть, тут и не очень обдуманная политика Министерства финансов. Они же в один, вот когда был такой день, у нас черный вторник, когда евро достиг 100 рублей, они накануне выделили кредит Роснефти 625 миллиардов рублей. А они на эти деньги все скупили доллары. Представляешь, на 625 миллиардов рублей. Вот, накупили долларов. И вот возник дефицит этих самых долларов. И курс как скакнул. Так вот.
Ну, сейчас если честно, курс не опускается.
Нет, курс потихоньку опускается.
Ну вот, я смотрел, что-то он как-то наоборот, по-моему. Или стабильно, и вот. И... Не знаю.
Ну, посмотри динамику. Вот сам пик был в декабре. Так, в декабре, в середине декабря. Тогда доллар скакнул до, по-моему, до 7, до, то ли до 8, до 80, по-моему, а евро до 100.
Угу.
Ну вот. А тут такая проблема, что, то есть, естественно, можно в один момент курс выровнять. Просто как бы повысить ставку рефинансирования там до 100% и все. Но тогда пострадает бизнес, он не сможет кредитоваться. Никто не будет брать кредиты под 100%. Вот. Поэтому вот так как-то мы балансируем в этих вещах.
Я не знаю, я здесь смотрю за неделю, но, в принципе, да, за неделю курс опустился до 66 рублей за доллар.
Посмотри за 3 месяца.
За 3 не могу, мне надо или за месяц, или за год.
Ну, посмотри за год.
За год там жутко. Там совсем жутко.
Жутко, жутко, да.
Вот, сейчас в чат выложу, кому интересно, пусть анализирует график. Вот, ну, а как там, личная жизнь, рабочая жизнь?
Кстати, хотел передать привет сестре Стрипкода.
Да?
Это ни в каких рамках, просто как бы хотел сказать, Анастасия, привет, тебе очень идет твой халатик.
А где ее халатик?
Она сейчас учится в меди.
О, так ты ее там преследуешь каким-то боком?
Да, можно сказать, что я ее фоловлю.
Фоловли.
Да.
Да.
В одной из социальных сетей.
Контакт.
Нет, не контакт.
Фейсбук?
А, нет. Фейсбук прикупил эту социальную сеть недавно за миллиард долларов.
Контакт выкупил?
Нет. А, на букву I.
А, я даже не знаю. iMessage?
Нет. Ну там, знаешь, выкладываешь картинки, и на этом построена социальная сеть. Короче, это Инстаграм.
А. Так. Ладно. Ну что, будем переходить к новостям? Там вроде много чего.
Да, ты хочешь прям покрыть все темы?
Ну, постараемся, сколько времени хватит.
Да, подожди, давай тогда выделим еще там минут 10 на международную обстановку.
Хорошо.
Какие у нас проблемы? Что ты думаешь по поводу... Так, я вот думаю, заходить нам на эту тему или нет? Что ты думаешь, должно США поставлять оружие тяжелое Украине?
Конечно же нет. Украина – это независимая страна, которой не нужна помощь никого. Вот, которая не может себе, этот, не должна провоцировать Россию. Потому что в Украине кто в основном живут? Провокаторы и нацисты, правильно?
Вот. Ну ладно, давай по-серьезному.
Я без понятия, я серьезно не слежу за этим. То есть я смотрел, читал, и я как бы вообще не понимаю, с какого пупка там Россия занимается, значит, освобождением Украины, да, апгрейдами уровня жизни. Поэтому.
А Россия этим не занимается?
А кто этим занимается?
Ну, то есть, да, согласен. Просто давай скажем так, что Украина – это зона чьего влияния? США или России?
Ну, насколько я понял, они... Неважно, по какой причине, но, видимо, они захотели стать, это значит, под влияние зоны США. Вот. И России это, видимо, не понравилось, насколько я понимаю.
Да, так и есть.
Вот, поэтому, ну, захотели.
Ну вот, и теперь как бы... Ну, они же должны понимать, что Россия никогда не согласится с этим.
Я не знаю. Думаю, это... Я идеалист, да? То есть меня слушать как это, да? Но я считаю, что... Как, наверное, в любое время, в любом месте, вопрос, сколько крови прольется. Если достаточно пролить крови, то добьются своего. Вот, потому что, к сожалению, оказывается, наши, значит, животные мозги, как бы, знаешь, первое ориентируются вот этим вот животным началом, да, вот мы вот все, знаешь, там... не любим, на расы разбиваем, все остальное, да, вот, и у тех хуже, у тех лучше, потому что те, вот, и точно так же воспринимаем мир снаружи, да, то есть, как это, смерть многих статистика, да, смерть одного трагедия, вот, то есть, если показать достаточно много крови, рано или поздно, наверное, отпустим. Вот, поэтому, ну, зависит, насколько они хотят бороться.
Но дело-то в том, что я не уверен, что кто-то из... То есть большая часть жителей Украины хотят бороться за эту территорию.
Без понятия. Вон, там весь Крым проголосовал присоединиться к России.
Вот. Ну, ты это оспариваешь? Что на самом деле они не хотят этого?
Я уже на данный момент не знаю.
Нет, ну ладно, опустим момент референдума и его правомощности, но вот ты думаешь, вот действительно большинство они хотели бы остаться в Украине или быть с Россией?
Я всегда казалось, что хотели остаться в Украине, но...
Ну вот я тебе скажу, что там есть как бы соцопросы, и они действительно говорят о том, что люди хотят быть в составе России, а не Украины.
Ну, значит так.
Ну, конечно, ставим все это под вопрос. Но и опять же, вот я всегда думаю, что было бы, если бы я жил где-то, например, во Львове или в Киеве, и меня бы призвали воевать за эти территории. Повезли бы меня в Донецк с автоматом.
Что?
Я подумал, как бы вот что, чего стоит моя жизнь, и моя семья, и мое благополучие, и вот как бы эти интересы политические. Я бы был против.
Чего?
Я бы не хотел, ну, я бы не хотел там погибать. Мне было бы лучше примириться с фактом того, что это будет отдельное государство, нежели как бы жертвовать собой.
Ну, в принципе, почему и нет? Как бы я с тобой целиком согласен, но опять же, меня слушать, да, я peace man, я вообще это войнушку и все остальное не особо, чтобы особо. А вот, поэтому я целиком согласен. Я бы тоже не поехал. Вот, но в принципе, я бы, знаешь, я бы там и, наверное, не жил бы. Но, как бы, если половина Украины хочет жить с Европой, а другая половина хочет жить с Россией, ну, ради бога, раскроите страну. Вперед. Я не знаю. Как бы...
То есть ты особо не против?
Чего? Войны? Я против.
Нет, разделения.
Не, я не против. Есть половина страны, знаешь, есть половина страны хочет жить, как говорится, под крылом Америки, или там Евросоюза, или там, я не знаю, да, сверхвлияние, а другая хочет при России жить. Да ради бога, почему нет? Корея так это, живет и живет, да?
То есть... Только Северная Корея не живет ни под чьей зоной влияния. Она не... Как бы Россия там не...
Как там не живет под зоной влияния?
Не такой... Ну, как бы нет.
Она живет под китайской сферой влияния.
Ну да, теперь... Ну, знаешь, я, кстати, слышал, что там у них тоже они как-то там большие разногласия.
Ну, небольшие разногласия, вот, но факт остается фактом, все идет через Китай, и кормит там тоже Китай периодически, насколько я понимаю, то есть, как бы, кто еще? Не Америка же пролетит, да, и будет обеспечивать всем подряд.
Ну, кстати, самое интересное, что она-то их и обеспечила там каким-то безумным количеством тонн риса.
Да, да, подкармливают, естественно, потому что, знаешь, это... Фактически недалеко от как бы персонального подхода, что как бы здесь безработных, да, тоже подкармливают. Не разживешься, но не умрешь, это стопудово. Да, то есть как бы примеров много. Но то же самое, чтобы, знаешь, они там не бомбили и все остальное. Ну, тоже. Вот. Потому что там посмотреть там на Кубу. Пожалуйста, как бы. Стрип-код в этом плане был очень прав, да? То есть. Ну а что будет? А что будет? Да ничего не будет. Возьмут тяпки, знаешь, там пойдут на этот сажать картошку. Ну, что может быть?
Это к чему?
К санкциям и всему остальному, да? То есть,
в этом смысле, да, слушай, нет, ну.
Душить Нет. страну, как бы, ну, можно душить ее, а знаешь, это вот как этот, вот тебе Куба. Вот ее душили. Ну и что, ну да, у них там этот тачки 60-х годов, до сих пор ездят, да, ну вот что произошло? А ничего не произошло. Люди живут.
Не, ну жить-то жить, но как бы качество жизни снизилось гораздо. Россия-то не готова идти на, то есть никто здесь не будет терпеть снижение качества жизни такого. Как на
да
Кубе.
Будут. Ты будешь удивлен. Люди адаптируются. Это наш единственный, наверное, уникальный трейд, что мы адаптируемся к всему. Ну, кроме радиации.
Ну,
Что?
Ты знаешь, нет, вот нет, ну, как бы, ну, все зависит от того, как это подать, но я не думаю, что, понимаешь, сейчас вот уже выросло поколение людей, которые застали хорошую жизнь, вот эти вот сытые нулевые годы, и
вот, я... Да, мне не один человек такой говорил, да, вот, и последнему человеку привет. Ну, как бы, да, как вот хуже не становится, да, а мне это не надо, а мне это нафиг не сдалось, да, ну, нет машины, и нахрен, ну, вот там, знаешь, и, как бы, понимаешь, вот где минимальный уровень жизни, вот где минимальный, нету такого понятия, и, вот, знаешь, я со своим другом разговаривал, тоже одно время зашла тема, но вот, то есть он там это, типа гринписовец и все такое, да, два пальца. А, и как бы он говорит, я живу минимально, у меня минимальный на планете, значит, это футпринт, да, то есть я живу настолько, как бы, настолько рассчитанно и экономично в плане природы, вот, что как бы вот. Я говорю, да, но ты можешь избавиться от там, своих двух мотоциклов, ты можешь избавиться от своих двух машин. Зачем тебе столько? Да, ты там еще можешь избавиться. Ну, вот это мой минимальный образ жизни.
Подожди, он гринписывается, у него 4 транспортных средства в семье. Угу. Он гринписывается, у него 4 транспортных средства на бензине.
Ну, как бы, да, да. Но как бы по общему образу жизни, то есть считая все, там дом и все остальное, вот, то есть он живет в минимальное количество потребления энергии. Вот, то есть машин много, но он на них не ездит. И как бы, то есть вот этот вопрос, где вот эта вот минимальная планка? Да, можно избавиться от этого, можно дома, я не знаю, там, печку завести, то есть кондиционер.
Ну, какую печку, если все живут в квартирах?
Он живет в доме.
Ну, нет, мы же говорим как бы о том, до какого порога жители России будут терпеть ухудшение качества жизни.
Не, ну это все, я имею в виду, приводил пример здесь. Вот, то есть, где вот эта минимальная планка? Минимальной планки нету, да, это как в эпизоде South Park, да, где там этот Кэмерон на своей подводной лодке искал, где же вот эта вот нижняя планка? Нету. Она все время может опускаться. И в конечном счете мы, значит, будем там с этими битами бегать, знаешь, и бить друг друга по голове. То есть не задушить страну, в смысле, знаешь, там. Ну, всем будет плохо, кому-то будет не нравиться, кто-то махнет рукой и скажет, а мне это не надо, мне вообще ничего не надо в жизни. Вот дайте мне там бутылку водки, ящик и все. Все в порядке. Жизнь плохая.
Ну, это от человека зависит. Понимаешь, тот, кто не знал в жизни ничего лучшего, ему действительно ничего больше не надо.
Ну,
а если вот, например, как бы, я вот какой дискомфорт единственное чувствую, я вот как бы в свое время очень много поездил по Европе, да, и вот сейчас я не могу поехать в отпуск туда, куда я хочу. Мне приходится, то есть, уже это делать в рамках своей страны или Беларуси. Вот, и, то есть, вот я очень сильный дискомфорт по этому поводу ощущаю. Я в подсознании, сколько бы мне ни было лет, я всегда, как бы, буду держать, что я знаю, как живут в других странах, и мне это очень интересно, и я, как бы, никогда не смирюсь с тем, что я не могу туда поехать. Вот, то есть, для меня всегда это будет такой уровень дискомфорта в этом плане.
Ну, как бы, смотри. Все проходит, и это пройдет.
Нет, я говорю, сколько бы мне лет не было, если мне будет 60 лет, я буду все равно понимать, что мне нужно и что я хочу. Как бы понятно, что ко всему можно привыкнуть, но то есть, как бы, вот я, например, я недоволен конкретно вот этим. Но, с другой стороны, то есть у многих жителей у многих граждан появилась гордость за свою страну. Ведь вот у нас в России очень много говорят в последнее время о такой вещи, как постимперский синдром, что так тяжко перенесли люди, что вот в 91-м году все развалилось, столько потеряли и потеряли свое влияние, что вот сейчас любая такая демонстрация своей силы на внешнеполитической арене, она очень настолько людей воодушевляет, и так им хорошо становится, что они готовы потерпеть.
Вот это и страшно.
Ну да, через такое прошло в свое время Германия. Правда, это все закончилось очень плохо. Но на то нам и история, чтобы делать выводы.
Вот теперь в комментариях точно замочат. Стрип, если вернется, он тебе взбучку устроит.
За что?
За вышеупомянутые.
Нет, ну я как бы же объективно говорю. Действительно есть такое. То есть все. И там наше государство, когда принимает те или иные решения, оно исходит из того, что... Вот действительно, вот настолько люди стали более вот за это чувством таких вот побед на внешней арене, люди готовы заплатить очень много, огромную цену. И чем менее человек как бы такой европеизированный и образованный, и устроенный в жизни, тем он более горячо будет поддерживать вот это все. И это все можно разгонять, просто маховик этот раскручивать до бесконечности.
Можно.
Как
я ранее сказал, то есть это вот это вот все, знаешь, вот это вот обезьянье мозги.
Нет, ну зачем ты так? Это же не то, что обезьянье мозги, это просто... Здесь все более сложно. Это не то, что люди рады от того, что кому-то дали палкой по голове. Это, скажем так, здесь позиция восстановления справедливости и такого. Ну, то есть занятие какого-то своего места в мире. И люди не будут довольны, если там Россия будет просто налево и направо там воевать с кем-то, там, нападать и прочее.
Я не знаю, как там у вас. Вот, например, Канада тихо себе живет, да, придатком Америки, да, и относится к нам в шутку и серьезно вот так вот. И люди счастливы. То есть я, например, у меня нету, я вообще не понимаю этой потребности показать, что о, у меня мускулы-то есть, страна может кому-нибудь в нос дать.
Ну так, а как, почему тогда Канада настолько сильно активничает на хотя бы на поле вот санкций и вот этого всего, когда Путин летел в Австралию, там Харпер собирался чуть ли там его не растоптать на месте.
Блин, Канада. Мы боремся за это, за мир во всем мире. Ты что?
Ну вот я говорю, понимаешь, если бы вы были счастливы, то есть ежу понятно, что Канаде вот от этого присоединения к санкциям им только хуже, потому что сейчас те, кто с Россией как бы поддерживают хорошие отношения, они такие выиграли себе преференции, просто никогда таких не видели. Они так поднялись экономически.
Канаде ни тепло, ни жарко в этом плане. На самом деле, если так говорить, Канаде нет никакого смысла Россию вообще поддерживать. Ни экономически, ни с экономической точки зрения, ни с какой-либо вообще.
Да, я говорю, не поддерживать, но, например, вот позиция Швейцарии, нейтралитет. Так? Ну? Понимаешь, это могло быть с экономической точки зрения какое? Понимаешь, если бы вот Канада туда не присоединилась и не присоединялась, то в России просто бы там начали бы скупать всю недвижимость, вот, например, в Канаде.
Держите лапы шире. Ой, ты меня убиваешь. Извини, конечно, но тут... Рестарт пишет. 84% не было за границей. Столько же поддерживают внешнюю политику. Совпадение? Не думаю.
Не внешнюю, а нынешнюю. И поддерживают не политику, а Путина.
Да. Вот. Да. Нет. С канадскими реалиями ничего бы они русские здесь не купили и мечтать не надо.
В каком смысле не купили?
Здесь у нас и так уже кризис недвижимости понемножечку. Китайцы здесь уже все давно скупили и скупают.
Ты знаешь, вот есть в Арабских Эмиратах там есть целые, короче, районы с небоскребами, которые выкуплены просто напрочь россиянами.
Там тепло.
Тепло, дело не в этом, понимаешь? Если бы Канада, например, заняла такую позицию нейтральную, то есть я думаю, что это вполне можно было переиграть, как такой вот, как вот Швейцария в банковскую отрасль, также, например, в Канаду в отрасли недвижимости. Но это все, конечно, такой вопрос принципиальный. Не, ну почему? Не, ну вот представь, как бы, насколько вот там, например, все Торонто и пригороды, там бы, например, туда пришли бы русские капиталы. Было бы лучше от этого Канаде? Я думаю, что да.
Туда китайский капитал приходит.
Ну, так хорошо, когда два потока, а не один.
А, возможно.
Старс, зачем ты хочешь Данила? Ты хочешь, чтобы мы тут начали ругать Путина? Я могу поругать Путина, только вот, знаешь, честно говоря, ну, правда, неприятно. То есть я схожу с той позиции, что вот, ну, очень, вот, знаешь, слушаю на Эхе Москвы иногда, попадаю на Шендеровича, ну, просто, ну, вот, так неприятно. Вот у меня такая позиция, что надо как-то находить положительные моменты, потому что негативные мы все и так знаем. Понимаешь, и ты знаешь, Старс, и как бы, а вот это вот постоянное топтание на собственной стороне, оно неприятно с какого-то момента становится.
Ладно, а давай сделаем паузу.
Давай.
Музыку надо остановить. Вы не успели услышать, что это было. Так, давай. Первая новость. Зуксель говорит... Google и Microsoft тайно заплатили разработчикам AdBlock Plus за отмену блокировки рекламы. Скандал. Какой кошмар.
Ужас.
Что это такое?
Засудить их надо.
Всех.
Всех. Всем подвушечки.
Да.
Но, да. С другой стороны, как AdBlock еще делать бизнес? Они же не продают свои экстеншены. Вы берете, устанавливаете. Они же должны как-то зарабатывать.
Они свою рекламу должны продавать. А, стоп! Я не знаю, откуда эта новость взялась и что в ней такого революционного, потому что об этом писали, по-моему, очень давно еще. Все у этого AdBlock Plus покупают этот проход.
Обратный AdBlock.
Да. Вот. Единственное, наверное, что здесь интересно, и статистику я не видел, что программу скачали более 300 миллионов раз, а число активных пользователей ежемесячно превышает 50 миллионов человек. Ну, вот это
что-то мало.
Ну, да. Ну, я не знал, что там настолько много. Я думал, что меньше было.
Подожди, нет, это мало, что 50 миллионов человек пользуются AdBlock'ом только по всему миру?
Ну, одна штука Америки. Да,
ну, что... интернет это не Америка.
Ну, да. А на самом деле, что хочу сказать, по-моему, это небольшой секрет, то есть это всегда было, всегда есть, в плане того, что они, по-моему, это особо и не скрывали. В один прекрасный момент они просто сказали да. И у них, по-моему, даже в настройках есть там этот чекмарк, говорит, что не блокировать, как бы, знаешь, такую рекламу, которая уважает вас, да, не всякая там... флешмоб, блин, порнуха. Вот, а, то есть такая цивильная реклама. И как бы да, они всегда это делали, это был не секрет. Если вам не нравится эта идея, есть замечательный другой, по-моему, Edge, какой-то там Adblocker, Edge Blocker, не знаю, там есть этот клон Adblocker, вот, они раскололись, по-моему, еще довольно-таки давно, вот, и можно им вовсю.
Пока и они не захотят почувствовать у себя в руке хруст зеленой бумажки.
Я, в принципе, да, как бы, я не знаю, это, по-моему, не было секретом. А вот, но, по-моему, можно убрать это дело, и тогда будет блокироваться усё. Поэтому я, как бы, да. Также советую активно пользоваться всякими этими... хост махинациями, да, то есть рассказывал в одном из подкастов принцип работы его, то есть у меня целый пакет, значит, на системе такой стоит, скромный, и блокируется, в принципе, все, что Я вообще не представляю интернет с рекламой, я уже столько лет не видел, поэтому...
Я помню, ты как-то рассказывал историю, как на этом на сайте, где там эти вопросы задавать можно по программированию, там типа был вопрос, как вам нравится наша реклама? И варианты ответа типа нормальная реклама, хуевая реклама. Последний ответ, какая реклама? У меня Adblock.
Да. Ну, как бы да.
А, ну это на Stack Overflow, да, вспомнил. Ты как-то рассказывал. Да, ну тема какая-то тухлая. Все, мы выводы свои сказали. Следующая тема у нас — это продажа алкоголя в Онтарио.
О, продажа алкоголя. Тема тоже, кстати, тухлая. Скажу сразу. Признаю свою вину. Втер. А уже третий десяток лет, значит, провинциальное или федеральное, я точно не помню, государство, надо посмотреть, какое именно. По-моему, провинциальное, не уверен. Вот, они все нам этот, знаешь, косточкой махают. Вот, сейчас, там пиво, водка будет продаваться, значит, везде, повсюду. Вот, и опять эта тема поднялась, и по ходу она точно так же, как и в предыдущие три десятка лет, и опустится. Вот, не будет, по ходу, продаваться алкоголь в магазинах, вот, но что-то они другое намечают, правда. Ну, опять же, все это слухи вокруг да около. Вот представляешь, как ты не можешь купить алкоголь, где ты вот хочешь. Практически везде.
Не писаю. Я вообще не пью алкоголь, поэтому меня эта тема как-то обходит стороной. Я думаю, с другой стороны, что вообще мне больше всего нравится система, которая вот есть там в Северной Европе и у вас там в Канаде, когда есть отдельные алкогольные магазины, где там большие акции государственные, и там можно купить только в определенное время. У нас тоже же ввели, что продажа алкоголя до 10 часов вечера в магазинах.
А потом начинается этот, как это,
рентабельность. А потом начинается уламывание этой кассирши несчастной. Я просто регулярно, знаешь, там стою с продуктами, и там какой-нибудь такой быдлан с этим самым, с батареей водочных бутылок и со своей подружкой говорит: женщина, типа, не обламывайте нам вечер, мы сейчас вот это просто за любые деньги сейчас я куплю, просто вот продайте. Она говорит: вы понимаете, у меня как бы касса не пробьет, я бы продала, но не пробьет касса. И вот так они стоят 20 минут, я думаю, ё-моё, зачем я стал это учить?
Да. Я не знаю, мне эти, я особо много не пью, ну, кроме как с Ваней, вот, ну, и братом, ну, и по праздникам, вот, ну, и на день рождения, вот, ну, как бы, мне нравится тенденция, когда везде можно купить алкоголь. Ой, я не знаю, на еще одна, знаешь, из той серии, типа, защитим нас от самих себя.
Ну, так наоборот, если защитим нас от самих себя, так надо сокращать продажи алкоголя.
Да, и сигареты, и всего остального.
Сигареты, да. Государство должно это все продавать очень задорого и очень в маленьких количествах. Но между тем соблюдая грань, чтобы это не перешло в самогоноварение, да, и самокрутки.
Да, потому что это вот опасно как раз. Тема грозит. Вот, но, короче говоря, мне кажется, в Онтарио все это дело не прокатит, поэтому, наверное, рано или поздно мне все-таки придется сваливать в Америку, потому что так жить невозможно. Душит.
Ну, так тебе государство хочет, чтобы ты бросил курить, бросил пить, стал здоровеньким.
Я, кстати, за бросание курения.
Это очень хорошо, на самом деле. Курение — это ужасно.
Я знаю. Я здесь сижу и курю.
Не, вот знаешь, что я тебе попробую перейти на там на сигары. Сигару там после ужина. Или что-нибудь такое, типа там сигарилу.
Так вот, я на сигарилу перешел.
Сигарилу сейчас, сигарилу потом. Ты не купишь? Нет, ну не так. Ты не куришь обычные сигареты?
А, нет. Обычные сигареты нет, но я подозреваю, что сигарилу тоже не очень хорошая.
Они не очень хорошие, но они не так плохи, как вот эти обычные сигареты. Во-первых, там... Ну, потому что сигарилы, они подороже, да, и там как бы вот это все более покачественнее. Ты же их не затягиваешь, так?
Затягиваю. Плохо, плохо. Аргумент накрылся. Так, ладно. Интересную историю нашел, которая впечатляет. Значит, один товарищ в Детройте, который работает на заводе, собирает автомобили неизвестной марки, путешествует на работу 21 милю в день. Вот, это что-то порядка 35 километров или что-то в этом роде. Вот, теперь путешествует он фактически, или как это, по большинству... И по меньшинству пешком. Вот. То есть он, по-моему, на автобусе едет 23 мили, а все остальное идет, по-моему... А, стоп, нет. Bus route doesn't cover entire 23 мили. Ага. Вот. Но там проходит что-то около 7 миль в одну сторону, по-моему. Вот. А, то есть это почти 10 или 12 километров пешочком в одну сторону.
Я подозреваю, что у него сидячая работа на заводе.
Вот, у него, по-моему, это в 2005 году этот, скончалась Honda Accord. Вот, 1988 года.
Нифига себе работник завода GM.
Да.
На Honda Accord. Я думаю, что, знаешь, ему сказали, типа, слышь, ты еще раз сюда приедешь на вот этом говне японском, мы тебе ноги переломаем. И он с того момента ходит пешком.
Возможно. Вот. Но я посмотрел, короче говоря, он уходит с работы в 10 часов вечера, домой приходит что-то там в час ночи, и, по-моему, он этот... А, нет, извиняюсь, до часа ночи он, по-моему, доходит до автобуса, что-то такое, короче. Домой он, по-моему, появляется в районе 4 утра. Вот, а, да, по-моему, в 8 или что-то в этом роде ему надо вставать.
Да, да, здесь прямо и написано, что он в 4 утра, да. С работы он уходит почему-то в 10 вечера. Ну, непонятно, что это за завод, откуда уходит в 10 вечера с работы.
Там это, там шифты такие, они 24 часа работают. Вот, у них, то есть...
А,
там,
смена?
Да, смена по 8 часов, то есть 3 смены. Угу. Да, и вот так вот товарищ, собственно говоря, ходит. Поразительно. И что там в статье написано, что он этот ни разу на работу не опаздывал. О! Вот о!
Ну, знаешь, когда ты собираешься пройти 12 километров пешком, я думаю, ты рассчитываешь время.
Да, не как на машине, да. А, успею!
Да.
Вот, ну, короче говоря, один студент... Ему собрал, по-моему, за один день 60 тысяч долларов. Он сказал, что как так? Вот, давайте соберем ему на тачку. Короче говоря, собрали 60 тысяч долларов ему на машину, а потом еще ему какой-то дилер вообще бесплатно дал машину. Новую, насколько я понимаю. А, вот. А, так что, да. В итоге, что там, более 60 тысяч долларов теперь пойдет ему на бензин, ремонт и все остальное. Долго он будет ездить, я думаю. Как кто знает, может, он деньги возьмет и убежит.
Станет профессиональным этим марафонским ходоком.
Во-во-во, точно.
Поедет на Олимпиаду. Где у нас там следующая?
Летняя Олимпиада.
Кстати, а где летняя Олимпиада-то следующая?
Без понятия.
Я знаю, что вот самое вообще поразительное этот чемпионат вот после российского по футболу будет где-то вот на Ближнем Востоке, по-моему, в этом не в Кувейте, а в
Ираке.
Нет, не в Саудовской. Не, ну вот где-то в одной из этих богатых стран нефтяных. А, в Катаре будет, да, точно. Вот. Представляешь, там 50 градусов в тени. Вот там ребята в футбол-то поиграют.
Так они молодые. Все нормально.
Конечно. Молодые еще детей это не сделали, некого сиротами оставлять.
Вот это на самом деле оптимизм. А когда я увидел следующую статью, мне показалось, что я сойду с ума, вот, уйду с работы и буду жить на говне. Вот. А можно зарабатывать 13 тысяч долларов в год, Просто-напросто сдавая свой кал или стул. Как там этот медицинский термин?
Не будем углубляться в эту тему.
Нет, очень интересная тема, потому что в Америке же распространено там сдавать этот, кровь, там яйца, сперму, все остальное. Вот. И теперь можно еще сдавать свои это feces, стул.
Ну, здорово. М? Здорово.
Я хотел подать, но потом оказалось, что они отбирают чуть ли не атлетов.
Людей, да, ты же знаешь, та же тема вот со сдачей спермы, там же вообще очень, очень можно неплохо зарабатывать на этом деле. Мне как-то подумалось, что а почему бы и нет, но там очень серьезные критерии. Там надо быть, во-первых, в браке, во-вторых, там регулярно проверяться, в-третьих, там огромное количество условий. Так что это все не просто так.
Мне нравится. Какой-то чувак из MIT, по ходу дела, открыл компанию, вот это называется Open Biomes. Вот, и да. Собственно говоря, они стулом, здоровым стулом лечат какие-то там расстройства серьезные. Вот, поэтому это довольно-таки серьезная тема. Но очень-очень интересно, человек додумался, а? Стараешь такое устроить?
Да, это, наверное, такую компанию можно было придумать в одну из пеших прогулок на работу 12 километров.
Ну, он какой-то там профессор, так что ты смотри, не просто так, профессор из MIT.
Понятно.
Ну что, делаем стартап в России?
Да. Я предлагаю стрип-коды подрядить на это дело. По крайней мере, сделать сайт.
Самая классная, ну, для меня, лично для меня, новость недели, это выход Raspberry Pi 2.
Как здорово. Кстати, хотел видеть за недавно тему. В России тоже сделали что-то вроде Raspberry Pi, но он гораздо меньше. Такой более функциональный, тоже $35 стоит. Я пришлю в следующий раз.
Ой-ой, давай. Вот. Короче говоря, этот Raspberry Pi 2, значит, приехал. И самое примечательное, что, значит, они сделали, вставили туда новый процессор, вот, четырехкоровый. 700, по-моему, там этот, да, 4 кора, 900 мегагерц. Вот. И, по-моему, этот ARM 7. И добавили еще гигабайт памяти туда. То есть теперь этот Raspberry Pi 2 на гигабайте памяти. Вот. И впоследствии там было куча всяких статей про то, что Windows 10 будет на этом работать, все на этом будет работать, и вообще жизнь станет просто немеренно клевой.
Да будет работать, только что обычным потребителям с этого.
Я не знаю, я воодушевился, я здесь серьезно говорю, потому что если раньше на Raspberry Pi я смотрел больше как на какую-то игрушку или, да, придаток, то сейчас я реально начинаю думать, а может действительно ту операционку поставить, можно как десктопчик использовать.
Ну, конечно, ну так просто купи там Mac Mini, по сути, тот же Raspberry Pi, только в металлическом корпусе.
Ну, это, Mac Mini, там, не знаю, где-то в 15 раз дороже.
Ну, нет, ну если здесь вопрос цены, то как бы...
Просто красиво. В этом у меня какая-то романтика с этим связана прямо.
Да, нет, очень-очень здорово, что как бы можно такой вот микрокомпьютер быстренько за такие маленькие деньги. Вообще, при большом воображении можно компьютеризировать все. Хорошее. Мне нравится эта тема. Мне кажется, это все больше будет, знаешь, вот использоваться не потребителями, а бизнесом.
А, да,
будет. Вот, например, вот где-нибудь там вот в Макдональдсе там очень хорошо поставить такую систему в каждый телевизор.
У них там уже свои системы стоят везде.
Да, ну так вот, они стоят безумных денег и безумные расходы там на это все. А если там вот загнать туда какой-нибудь Windows 95 А там же, знаешь, там вся вот эта касса, она работает на Windows 95.
Да ладно тебе, камон.
Да. Да.
Мне казалось,
что... Я в свое время работал в Макдональдсе, я тебе ответственно говорю.
Ну, может, они уже сделали апгрейд там до XP?
Нет, там все очень консервативная сфера. Нет, а там и не надо, понимаешь, там же как бы только там как бы там такой сенсор на экране, кнопочки нажимаешь и все. Для этих целей 95-го Windows вполне хватает.
А как же порнуху смотреть?
Это надо заработать повышение, там тебе такую комнатку выделяют отдельную, где там деньги хранят, там можно и порнуху смотреть. Там уже XP.
Я чувствую на личном опыте, нет?
Нет, нет.
Ты как инсайдер. Точно знаешь.
Да.
Да. Так, а в Канаде, по-моему, в Калгари, если я не ошибаюсь, еще надо посмотреть какой-то точно город. извиняюсь, ошибочка, не Калгари, Эдмонтон. Придумали, хотят по городу проложить, значит, дополнительные линии. Вот знаешь, как для есть в городе специальная дорожка для велосипедистов. Я не знаю, если в России есть. Здесь есть специально такая отведенная дорожка для велосипедистов, по которой машинам нельзя ездить. Вот. И сейчас они придумали, что давайте сделаем еще одну дорожку, вот, чтобы, значит, можно было на коньках кататься.
Подожди, а если ты на Лексусе, на ней можно ездить?
А, чего?
А если ты сын прокурора?
Да.
Я думаю, что там правила не для всех тоже.
Тогда можно, тогда все нормально.
Вот. Тогда можно, знаешь, это самое, дрифтануть на въезде и так вот кружиться прямо по этой ледяной трассе. Я думаю, будет большим успехом пользоваться.
Да, и хотят, короче говоря, проложить там 6.8 миль по всему городу в Эдмонтоне, вот эту ледяную дорогу. Я вообще не уверен. Летом, наверное, там будут всякие эти скейтбордисты и все остальное, да? Зимой сноубордисты будут.
Так, да, действительно, а что ж там подо льдом? Во что она будет превращаться летом?
Ну да, будет просто дорожка. Хотя там был какой-то альтернативный, по-моему, вариант. Там что-то было написано, что они хотят, может, попытаются и летом. Не, ну летом это полная чушь, конечно. Вот. Ну, наверное, будут использовать там, опять же, для велосипедистов, для этих... Потому что на роликах люди катаются, все остальное.
Не, ну ты представляешь, если там они это регулярно там заливают льдом, и там ездит машина, то там состояние асфальта после этого не такое, что там можно на роликах кататься. Там только можно на горном велосипеде будет проехать после этого.
Ну, а вопрос тогда, как они собираются, значит, дорожку льдом залить зимой?
Другое дело, если там искусственный лед.
Да, конечно. Не натуральный, я думаю. Еще тогда вопрос, как они этот лед будут поддерживать. То есть, ты представляешь, там толпа будет кататься или снегом засыпет, и еще что-нибудь. Я вообще не совсем понимаю вот эту вот идею. Хотя...
Ну, как поддерживать, там, знаешь, как вот, если ты смотрел хоккейные матчи, там ездят специальные машины и поддерживают.
А, то есть, ты считаешь, что будет, то есть, такая же машина будет кататься по всему городу и чистить? Ну, в принципе.
А как иначе? А по-другому никак. Тогда просто через 2 дня там все засыпет, и все, никто не проедет.
Кроме сына прокурора.
Только сын прокурора.
Да. Но вообще, да, такой. Мне все равно кажется, по-любому амбициозный проект. Папа, для меня сделали специальную дорогу по всему городу. Извини, меня просто пробило. Сынок, мы тебе отдельную полосу проложили. Да. Вот. Ну, интересно, если выгорит или нет. Будет забавно потом. Так, Андрей прислал. Solid Energy, емкости, хрен знает чего. Что я не пойму, чего от меня хотят. Короче говоря, еще одна, значит, батарея с какой-то немеренной емкостью. Я не совсем понимаю физику, кроющуюся за этим мегадевайсом. Вот. И еще меньше я понимаю, как они, значит, написали в 2016 году, там выйдет партия, значит, этих Uber-батарей, вот, коммерческая. Что-то меня... Я целиком рад за батареи, вот. Но меня вот это вот, меня эта тема все время просто вводит в ступор. Потому что я знаю, что батареи большие нужны. Нам чем больше, тем лучше. В смысле, больше емкости. Вот.
А тут, понимаешь, дело в том, что емкость-то не особо большая. Здесь вот написано всего 2000 мА. Это дело в том, что она гораздо компактнее, чем все, что было до этого.
Ну, вот вопрос меня с этим всегда мучает. Пойдет ли это в коммерческое использование? Потому что идея...
Ну, конечно, пойдет.
Ну, вот я не уверен.
Самая большая проблема в смартфонах нынешних – это аккумуляторы. И Apple будет не Apple, если это не подхватит. Samsung будет не Samsung, если это не подхватит. Ну и дальше по списку.
Не знаю. Я как-то скептически к этому делу отношусь.
Единственный скепсис может быть в том, что они просто не захотят платить вот этой компании Solid Energy какие-то отчисления. И просто сами, там, ну, например, на 2 года позже изобретут, дойдут своими силами до этих же заработок. Но я думаю, что это неизбежно, что все будет возрастать емкость батарей и уменьшаться их размеры.
Не, это было бы великолепно. Но, да.
Потому что все в таком были шоке, когда сказали, что Apple Watch будет работать 4 часа.
А он 4 часа будет работать? Потому что помещали целый день.
Да, целый день, если ты в смешанном как бы цикле, а если ты вот взял и тыркаешь их все время, нажимаешь, ну, то есть как бы постоянно не работают, то через 4 часа они все.
Я тут слушал один подкаст, и здесь так уже немножечко переезжаем на тему Apple Watch, потому что никто ее никогда толком не обсудил, вот как все это дело пролетело, в смысле... по крайней мере, в этом подкасте, я вообще скептически отношусь к этому всему. Вот. То есть идея прекрасна, вот исполнение не уверен. Меня мучает мысль, если вот это покатит.
Ты видел приложение Uber и Tesla для Apple Watch?
Я слышал об этом, да.
Там просто, в общем, особенно это Uber. Там прямо вот нажимаешь кнопочку, ну, да и Tesla тоже здорово. Я уверен абсолютно, что покатит. Особенно, даже если не вот этот функционал, а то, что слышал эти новости, что останавливают в Apple Store сейфы, специальные прозрачные, из которых будут продавать Apple Watch Edition в золотом корпусе за 4000 долларов.
Опа, я хочу.
Да, вот и в том-то дело, что все хотят. Я уверен, что уж если это провалится во всем мире остальном, то в России выкупит всю партию Apple Watch Edition.
Да, это будет забавно.
Нет, я уверен, что вот нигде, как в России, это не будет настолько... Я думаю, в Китае это будет популярно. Ну вот страны, которые...
Кстати, почему они будут?
$4000.
Не золотые, обычные.
А, обычные, что там 300-400, вот так вот.
А то я думал женщине на Новый год, на день рождения что-нибудь купить.
Ну там все как завязано на браслет. Самый дешманский такой пластиковый, а следующий металлический, а потом уже золотишко.
4000. Ну да. Готовьтесь, дети прокурора.
Ой, да, там это...
Там пойдет.
Там пойдет, увы, пойдет.
Так, в Афганистане женщина застрелила 25 талибов. К сожалению, не одна застрелила. Она, по-моему, еще была с дочкой и, значит, этот... как это? Daughter-in-law. Как это по-русски будет? Женой.
Подожди, daughter-in-law, приемная дочь? Или нет?
Нет, это жена сына.
А, это самое, сейчас скажу. Племянница?
Нет, не племянница, жена сына. Как это?
Жена сына, сейчас.
У нее сын, это жена сына. Вот так вот. За такие русского языка, а?
Как бы вот для него она была теща, а так это... Ё-моё.
Girlfriend, а так это, да?
Какое-то есть слово такое.
Подруга жизни. Ладно.
Неважно.
Да, кто задумает, напишите. Короче говоря, да, 25 боевых.
А, невестка это называется.
Невестка,
да? Невестка, да, невестка. Если есть мать, и у нее есть сын, и у нее есть... Да, вот тут пишет Тибурон, невестка, да, точно.
Ну, как тебе такое, вот представляешь? Там какие-то кучка из как минимум 25 талибов. Этот, убили полицейского, то есть сына ее. Вот, и тут она взяла калаш в руки, вместе еще, знаешь, Деспирадос, блин, команда. Вот, и они пошли их мочить 7 часов, 25 трупов.
Ну, я думаю, здесь сыграло злую шутку то, что в исламском мире принято к женщинам относиться особым свойством и не считать их за равных какой-то мере мужчинам, поэтому я думаю, что...
То есть
здесь был очень большой фактор неожиданности, да. Они подумали, что как бы...
Когда 25-й умер, они, наверное, подумали, может быть, это было не так уж и смешно, да?
Наверняка.
Шутка не выиграла. А, да, для меня, если сейчас... Я когда увидел эту статью, я так думаю, может быть, где-нибудь еще можно найти, знаешь, подтверждение. Что-то прямо какое-то прямо... Брюс Уиллис отдыхает, знаешь?
Ну, все может быть. Я не знаю, может быть, она просто бросила гранату, когда они там обедали.
Вариант. Я... Да. Как вариант, да. Почему нет? А, вот. А, классно. Может быть, я не знаю, ты слышал, в Америке же этот сделали что-то там супергерой, что, по-моему, мусульманку или что-то в этом роде, да?
Нет, не слышал.
Не слышал, там один из этих, этих комиксов, по-моему, там изобрели нового мусульманского героя, там, по-моему, если я не ошибаюсь. Кто помнит, скажет. Вот, поэтому, может быть, это сыграло роль.
А ему противостоит человек-еврей, да?
А это будет смешно.
Я думаю, что это будет повод для хорошего судебного иска. Красная полочь заработаешь.
Да, я просто вижу, как этот супергерой-мусульманин воюет с этим с Магнета.
А Магнет это, кстати, был польский еврей, если судить по фильму те самые.
Да.
Люди Икс.
Я же говорю, евреи всегда виноваты. Вот, посмотреть фильм, что Магнета делает во всех сериях. Пытается этот, устроить мега-войну во всем мире и всех людей убить. Правильно?
Правильно, правильно. Но по факту в конце мы приходим к выводу, что евреи не такие плохие, что они могут одуматься.
Так. А канадцы потом все равно спасают мир.
Почему канадцы?
Ну как?
Профессор Ксавьер, он что, канадец?
Нет, Вульварин канадец.
А.
По крайней мере, в одном эпизоде. Так, Алибаба. Алибаба начинает, значит, это, развозку, тестирование развозки товаров дронами. Причем он уже, насколько я понимаю, в реальном времени... В реальном Китае начинает развозить не просто какие-то там тестирования, а вот, знаешь, такая пилотная программа по развозу грузов дронами. Опа!
Да, ты знаешь, я эту новость, когда услышал первый раз, я подумал, что вот это исторический момент. Это вот первый раз, когда Китай как бы в плане инновационного такого развития превзошел и США, и Европу.
Я не уверен насчет инновационного, я думаю...
Нет, дело не в этом, дело как бы... Ну, то есть как бы они первые внедрили такие, такого рода инновации. Потому что сколько там Amazon балахался с этими своими дронами, но дроны-то не доставляют до сих пор ничего.
Так там этот, там политические проблемы. Решаем.
Ну вот, ну вот, у этих политических проблем, они будут так и сидеть 20 лет, пока не решат проблемы. А Китай взял просто там, как они, знаешь, там строят автостраду, там стоит 50 небоскребов, они говорят, так, мы вас выселяем через 3 месяца, вот вам компенсация вашей квартиры, и все, сносят все к чертям и строят автостраду. Да. Вот так же и здесь.
Великолепно, пум, великолепно.
Да, за все надо платить. За прогресс надо платить.
Согласен. Насчет первого. Насчет второго не уверен. Но с первым согласен, да. По-моему, пора начать учить китайский. Нам кто-то там в комментариях написал про этот
учитель. О, да, давно пора.
Пора. Английский не нужен. Забейте, люди. Китай — это будущее.
Кстати, без шуток, да, так и есть. Если вы будете знать китайский, то...
Вы можете легко трудоустроиться в Канаде.
Да, нет, ну это зачем? Просто лучше трудоустроиться в Китае.
Так, полиция продолжает радовать. Я нашел эту новость на этой неделе. Очень забавно так посмотреть со стороны. Короче говоря, дети играли в снежки, вот, и кто-то вызвал полицейского. Но, в принципе, проблема не в том, что вызвали полицейского, да, проблема в том, что полицейский приехал. Вот, он достал пушку, направил на детей и сказал, чтобы они еще и не двигались. Ну что, не знаю, маразм прогрессирует.
Просто он слишком не в том ключе понял приглашение поиграть в войнушку.
Да, там кто-то в комментариях написал, типа, да, у них что были, типа, пистолеты из... Какое оправдание будет? Пистолеты из снега были у детей.
А дети были белые?
А фиг знает. Здесь не упоминается. Возможно, они были черные, тогда все в порядке, да? Я не уверен, если там видео работает или нет, вот. Когда я смотрел, по-моему, там видео не работало.
Его, по-моему, вообще нет. Здесь какая-то одна грустная фотография.
Да, успели сфотографировать. Вот так вот люди. А, ну, конечно, очень интересно. Я на пару недель назад, так, небольшое маленькое отступление с этой статьей. Пару недель назад, с утра там есть несколько людей, которые рано приходят. Я обычно прихожу или первым, или вторым. Вот. И, значит, там собрался, значит, старый белый дедушка, или почти скоро будет дедушкой. Возможно, я не спрашивал. Вот. Ну, такой пожилой уже товарищ, вот, который у нас там аналитиком работает. Вот. Пришла черная тетенька. Вот. Моя любимая. Да, там, следи за качеством производства кода. Вот. А мы как раз в это время обсуждали, почему так в Америке, значит, много пистолетов на всех наставляют. Вот, я говорю, что в этой стране творится, мол, знаешь, какого фига. Вот, он говорит, так, собственно говоря, это всегда творилось. Он говорит, просто раньше у людей столько камер не было. Вот, это сейчас все это на камеру снимают. Он говорит, а так все время это было? Он говорит, даже сейчас лучше становится. Ну, в связи со всеми этими камерами.
Ну, да, да. Ну и все. Надо понимать, что у полицейских нервная работа. Они к другому не приучены.
Стоять! Бояться! Так, замечательная еще канадская статья. Вот, и уже на этот раз про канадскую полицию. А кто-то задал вопрос, почему в Торонто, именно в Торонто, полицейские не одевают зимнюю резину. Ответ был очень замечательный, потому что, значит, зимняя резина помогает в основном на высоких скоростях, насколько я понимаю. Ну, извиняюсь, насколько было написано в статье. Вот. А типа по Торонто, видимо, полицейские не гоняют. Видимо. Вот. Поэтому им не нужно переходить на зимнюю резину, они все ездят на все сезонки. В то время, как автобусы переобуваются, вот, и полиции всех окрестных областей тоже переобуваются в зимнюю резину. Вот, а в Торонто нет. Мораль. Мораль истории. Вот я сразу скажу мораль. Если вы зимой ездите в Торонто, вы можете спокойно уехать от ментов. У них зимние резины. Нет.
Да. Ну.
В России, кстати, менты же переобуваются, наверное, да? Или как это происходит?
Ну, наверняка, наверняка. Там машины хорошо обслуживают. Ну, по крайней мере, в Москве.
Ой, слушай, а в России есть такая замечательная практика, как это, продавать полицейские автомобили? Да, то есть они там отслужили свое, там, не знаю, сколько, 5-6 лет, а потом, значит, их продают.
В России запрещено носить, то есть даже до степени сличения с автомобилем полиции запрещено наносить. То есть если ты покрасишь свой автомобиль белым и проведешь синюю полосу, то тебя могут остановить и изъять автомобиль.
Ну, даже так, какая красота.
Да, поэтому такие, нет, я думаю, что их просто списывают.
Да, потому что в Америке на трассах такое часто замечают, то есть вот так вот в Америке популярна вот эта вот Ford Grand Victoria. В Канаде, в принципе, тоже, но сейчас они как-то их совсем мало, по-моему, стало. Вот, видимо, посписывали. И вот иногда так выезжаешь на трассу, едешь свои 120, и вот смотришь, там какая-то Grand Victoria с прожектором там слева, на левой двери выезжает. Да, там где-то со съезда. Вот, и сразу так начинаешь замедляться, вот, и мимо товарища такой прокатывает, какой-нибудь там черный товарищ такой весь довольный, знаешь, там с музычкой все остальное, такой, блядь!
Вот. Вообще, по идее, не должно быть зазорным водить ментовскую тачку.
А так не зазорно, здесь очень, то есть в Америке очень много их ездят. Бывших полицейских. То есть они снимают там все эти, как это, мигалки, все остальное, там, я не знаю, снимают, видимо, эти эмблемы, вот, но, как бы, да, там, например, колеса не снимают, то есть колеса такие же, там, оставляют проектор, да, там,
на... Прожектор.
Прожектор, извиняюсь, на левой двери. Вот, поэтому, да, в принципе, когда едешь сзади, в смысле, когда он едет там сзади, на достаточном расстоянии можно спутать, что это там полицейская машина под прикрытием или там просто, знаешь, не знаю, ментовка. И есть недостаточно хорошо ее видишь, но только так, по основным признакам, то есть по марке и прожектору. Вот, то есть, да.
Ты знаешь, я тут вдруг подумал, была такая большая проблема в середине нулевых годов в России, что некоторые люди просто одевали форму ментовскую, брали палочку и становились в обочины. И люди спокойно останавливались, ничего не подозревая. То есть они видели, что у человека нет ни автомобиля, ни удостоверения. Он просто брал, собирал деньги с них и отпускал. И так вот люди зарабатывали. Ты представляешь? Вот я начал думать, что бы было, если бы продавали эти полицейские фордики.
Да.
Ой, тут бы началось.
Старс говорит, что этот скорые продают. Типа там их этот перекрашивают, стирают там всякие знаки, все остальное, вот, и потом продают. Ну да, в принципе.
Ну, скорую это можно. Тем более у скорых-то там такие можно использовать в коммерческом транспорте, а полицейские там в основном легковушки.
Так, ну что, дальше двигаем.
Дальше, да. Что, опять этот осел?
Да, сегодня, кстати, я это не включил в новости, но сегодня, короче говоря, во флеше обнаружили еще одну какую-то немеренную дыру. Вот. Но самое страшное с этим делом, что это в основном ориентировано на Windows пользователей. Вот. Но эта дыра тоже свеженькая, то есть с этой недели. Там cross-site vulnerability, там происходит, короче говоря, какая-то дыра в AI, которая этот, можно пройти через этот same origin policy. Вот. То бишь, фактически тебе можно будет подгрузить скриптик, который фактически в твоем браузере будет рулить как хочет. Вот. И да, то есть он тебе может там окошечки новые посоздавать, панельки, типа, а, вы, кстати, не залогинены, пожалуйста, залогиньтесь. И ты там вписываешь паролики, логинчики, вот он у тебя раз, и все замечательно тырит. Вот, то есть это до такой степени плохо. Вот. Так что совет, переходите на другой браузер, да, там Firefox, например, я агитирую, некоторые любят Chrome. Вот. И как бы одно из забавных вещей, да, то есть, что все эти эксплойтики уже не новые, но достаточно устоявшийся вектор атаки, то есть это через даже рекламное агентство. Говоря вот об этом AdBlocker и всем остальном, что просто тупо покупают рекламу, да, а потом в эту рекламу пихают. Вот. И как только вы заходите, допустим, на высоко там, узнаваемый как это, respectable, уважаемый сайт, да, там, не знаю, там, Lenta.ru или еще куда-нибудь, там, New York Times, вот, и тут вам залазят в браузер оно. Вот так.
Как был прав Стив Джобс в свое время, когда сказал, что у флеша нет будущего?
Да.
И перевел всех на HTML5. Кстати, недавно тоже была новость на неделе, что YouTube по дефолту стал это выдавать свои видосики в HTML5.
Да-да-да. Мы тоже в прошлом подкасте об этом говорили. Нарадоваться не могли просто.
Ну и хорошо. Идем в правильном направлении.
Кстати, сайты все эти с фильмами, ТВ-шоу, все остальное. Вот. В России вообще на этот, на...
Да, очень многие на флеше. Вот я, например, пользуюсь ivi.ru. Там такой стриминговый сервис. Там, по-моему, на флеше, хотя я не уверен.
А, очень интересно. Все даже глобально косить этот флеш. Старш даже не верит, что же флеш еще жив. Да, он еще жив, используется.
Так, используется.
Следующая новость про Тор. Вот. И там достаточно интересно, но с технической точки зрения. Вот, но очень кратко и очень понятно, что у Тора нету никакой нафиг анонимности больше. Вот. И причина всему этому, в принципе, заключается в том, что есть, что можно, видимо, там был проведен эксперимент, да, и научные работы каким-то университетом, я сейчас не помню каким. Вот. Они выяснили, что, значит, можно использовать всякие раутеры, да, вот эти Cisco-раутеры, которые стоят везде повсюду, и модифицировать немного трафик Тора. И используя эту модификацию, можно следить, куда чего идет. Вот. И фактически эффективно деанонимизировать пользователей Тора. Вот. И да, все, люди. Эра анонимности Торовой пришла к концу. Ну, в принципе, если кто-то еще там как бы не сообразил до этого, потому что было очень много статей, да, в особенности первый большой признак был это вот когда этот Silk Road, да, шелковую дорогу распотрошили. Вот, это был один из, наверное, таких больших признаков, потому что они там в Торе прятали все остальное. Вот, и их все равно поймали, да, вот, это был один из признаков, хотя до конца все не раскрывалось, там было куча всяких, у него там сайт неправильно был сделан, еще чего-то, тра-ля-ля, вот, но это был, наверное, один из больших признаков, и все, это последний гвоздь, да, в гробу, что Тор теперь больше не анонимный, однозначно. Если кому интересны детали, можете всегда послушать подкаст Security Now, да, Стива Гибсона, он там замечательно рассказывает, почему. Вот. Ну, и если люди очень-очень настаивают и хотят, то, в принципе, я могу впоследствии тоже рассказать, как, почему и где. Вот. И, в принципе, на этой теме время подошло к концу. Да. Вот. Так что давай заднее слово, а потом слово от спонсоров.
Чего-чего? От каких спонсоров? Наш... А кто у нас? А кто спонсор?
Спонсор rcmp.me. Вкладывайте в этот проект. Он того стоит.
Да, промоутит сообщение.
Конечно.
Да. Ну что ж, всем спасибо, всем счастливым, хорошего настроения.
А заднее слово?
Швеция.
А у меня карандаш. Так, люди, заходим на rcmp.me, да, там есть, значит, список подкастов, жмем на список подкастов, там комментарий к каждому подкасту, поэтому, пожалуйста, заходим, пишем, присылаем ссылочки, хи-хи, ха-ха-ха, делимся мнениями о том, как прошел подкаст, что вам нравится, что мне нравится, все остальное, скидывайте всякие картинки, флеши, все остальное, вот, я вообще
особенно скидывайте картинки.
Да.
Как можно больше картинок скидывайте в комментарии.
Больше.
Первый, кто скинет картинку в комментарии, получит все донейшнс.
Вот. Также заходим пообсудить, да, добавляем темы, активно голосуем. Вот. Ну и всем большой, большой удачной и счастливой недели. Я надеюсь, что мы услышимся на следующей неделе. Так что любви, счастья.
Деньги давайте.
Ну все. О, а.